Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Дорогие радиослушатели, мы вас приветствуем в сегодняшней радиопередаче. Рады общению с вами. И сегодня мы хотели сказать вот что. У нас, как говорят, на дворе осень. Осень – это период благодарственных служений в церквях, дней жатвы. Совместить эти праздники с общенациональным днем благодарения очень трудно. Да, собственно, и не надо. Кстати, это очень похвально, что сегодня в нашей стране, где мы живем, есть такой общенациональный день благодарности. Это очень важно, потому что мы понимаем, что это основное качество в человеке по отношению к Богу – это благодарение. Значит, как он там у них выражается в государственном масштабе, кто как, за что, кого благодарит – это другой вопрос. Но мы, христиане, прекрасно понимаем, да и в жизни это каждый понимает, что всегда нужно четко представлять себе, кому мы обязаны чем-то. В простонародье говорят, что всегда нужно четко знать, чьих рук ты кормишься. Такое выражение, может быть, оно несколько утилитарное такое, бытовое, но оно очень образное, потому что действительно нужно знать, кого же благодарить. Так вот, у нас, по-моему, этот вопрос решается однозначно. Мы прекрасно понимаем, что все благодеяния, которые мы имеем в этой жизни, что все они исходят из одних рук. Это из рук нашего Небесного Отца, из рук нашего Господа. Конечно, мы прекрасно понимаем, что Бог на земле все делает через человеков, все делает через кого-то. И только, как мы выражаемся, и только когда это в виде чуда, тогда Бог делает непосредственно, делает, как говорится, своей властью, своей такой явной силой, где никому не припишешь славы. Но в общем, все, что мы получаем друг от друга, мы получаем через людей от людей. Поэтому мы, конечно, не исключаем благодарность тем людям, той стране, которая нам дает. Кстати, вот сегодня мы очень благодарны Америке за то изобилие, я имею в виду материальное изобилие, которым мы пользуемся. Это особенно мы, русские, вот старшее поколение, которые пережили очень много, ведь мы прекрасно понимаем, что в нашей жизни ничего подобного никогда не было и быть не могло, и не было бы, не попади мы в эту страну. Конечно, мы благодарны этой стране. Мы здесь пользуемся настолько обильно всем, что даже как-то, будем так говорить, мы испытываем чувство неловкости перед нашими родными, друзьями, которые сегодня испытывают нужду. И, может быть, некоторые даже крайнюю нужду. Но это, как говорится, это не наша вина, но это и не наша заслуга. Это не плод нашего ума, не плод наших способностей, изворотливости, ничего подобного. Это тоже дело Божие, и мы иначе не рассматриваем, что Бог предопределил в своем плане вот создать такую возможность и дать нам, предоставить ее нам. Почему-то, тоже вот такое выражение, оно, на мой взгляд, образное, вот почему-то на нашу долю свалилось это счастье. Ведь могло обойти нас, как оно обошло других. Мы могли не получить его, как не получили его сегодня другие. То есть здесь опять мы усматриваем волю высшего порядка, волю Божью. И поэтому, конечно, мы знаем, кого благодарить. Мы благодарны Отцу нашему Небесному. Кроме того, глядя на изобилие материальных благ, а в данном случае мы как-то все больше это сводим, так сказать, к пищевому объему, потому что это главное, хлеб насущный главное. Не будь хлеба, не будь пропитания, все остальное никакой цены не имеет. Уже человечество это испытало. Никакие вещи, когда недостаточно продуктов питания, не имеют цены. Поэтому, конечно, на первом месте мы вспоминаем и благодарим Бога за хлеб наш насущный, за изобилие продовольственных товаров, продуктов, произрастений земли. И когда мы касаемся этой стороны, если мы говорим о каких-то промышленных благах, то там вроде бы все это делают человеческие руки, а вот когда касается продовольствия, то хотим мы того или не хотим, мы все прекрасно понимаем, что прежде всего произращает эта земля. Конечно, нужно приложить человеческие руки, но земля дает земля все источники жизни. Все, что нужно для питания человека, и животного мира, и все дает земля. Так вот, откуда взялась земля? Мы невольно приходим к мысли о творении и, естественно, о Творце. И этот вопрос переходит из стадии вот такой, будем говорить, бытовой, в стадию мировоззренческую. Мы вышли с такого общества, с такого устройства государственного, такого строя, который все время наше поколение учил тому, что Бога нет, и мы были инородным телом именно по этому признаку, ни по какому другому. Вот только потому, что мы признавали Бога, высший разум, высшую силу, мы были второсортными, третьесортными какими-то там людьми, отрицали ту психологию, ту философию, которую нам навязывало господствующее общество, что ничего никто не создавал, это продукт, стихийный продукт, естественный продукт, говорят, продукт природы. Правда, когда касается вопроса природы, для того, чтобы как-то повысить весомость этого слова, и чтобы как-то скрыть вот то все многообразие, которое не подвластно разуму, стали писать природу с большой буквы. Это что-то вот то, которое, так сказать, не укладывается в наш разум. Хотя кто-то правильно сказал, что атеизм, неверие в Бога, это такая же религия. Потому что упрекают нас вот за, так сказать, ущербность, что ли, нашего сознания, нашего ума, нашего развития, когда мы говорим, что мы верим в Бога. А ведь не верить в Бога — это тоже вера. Это значит верить в естественный ход развития, в естественный ход возникновения всего, что мы видим, в том числе и живой материи. Но естественный, это мы говорим естественный, но когда-то мы же должны добраться до начала, и это начало оказывается на грани противоестественного, хотим мы того или нет. И все равно неверующий человек, атеист, все равно должен верить. Он должен поверить. Сегодня господствующая теория возникновения – это теория Большого Взрыва, которую, как мне представляется, и вообще нам всем представляется, людям верующим, гораздо труднее поверить, чем в разумное начало, творческое начало Бога, Бога вечного, Бога как несущего, имеющего как свое неотъемлемое качество жизнь, высший разум, творческий разум. Мы верим в такое существо, верим в такую силу, верим в такую, в наличие такой личности, которая все это может сделать. И нам говорят, что эта вера ущербная и недостойная, дескать, разумного, умного человека. А поверить в то, что вот ничего не было, что была материальная точка, что вся масса Вселенной была сосредоточена в этой материальной точке, не имеющей никаких параметров, я имею в виду пространственных, каких огромных цифр должна достигать масса этой точки. И вот почему-то она должна была взорваться, почему-то она должна разлететься. Как это все? Конечно, есть математические обоснования, вроде бы все логично, но как в это поверить? Ведь вся математика, которая сегодня существует, она сегодня доказывает эту теорию, но вчера, еще не так далеко, скажем, это же все достижение нашего вот этого проходящего, ускользающего века – А до этого ведь тоже люди считали себя учеными, но имели совершенно иные представления, но тоже говорили от имени науки и опять-таки тоже ругали и критиковали религию. То есть это тоже была вера, То есть исходной точкой атеиста или религиозного человека является вера. Но верить в разумные, верить в творчество разума гораздо, по-моему, разумнее, гораздо доступнее, чем верить вот в слепую стихию, в слепую случайность. Но тем не менее, сегодня мы вроде бы ушли от этого общества, но мы сегодня попали опять-таки в общество вроде бы христианское, но где тоже, скажем, в системе образования господствует атеистическая точка зрения. Поэтому сегодня и для молодежи очень важно понимать все-таки, откуда все произошло, был ли Творец, верна ли Библия. Так вот, мы верующие люди, мы верим, мы исповедуем эту точку зрения, что вот слова, которыми начинается книга, Библия, слова «вначале сотворил Бог небо и землю», мы в это верим твердо, верим как в неоспоримый факт, верим в творческое начало Бога, Бог сотворил, причем сотворил и небо, и землю. Здесь вот такая есть вторым стихом приписочка. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». То есть говорится о какой-то постепенности творения, о какой-то последовательности. Возможно, то, до чего сегодня достигла наука, как раз идет по следам вот этой постепенности, вот этих ступеней. Вот. Но это уже, как будем так говорить, научный аспект. Но мы понимаем одно, что научный аспект никак не может противоречить библейскому. Почему? Потому что научный аспект, научное познание – это познание человеческое. Это познает существующий мир, существующую Вселенную, часть того творения, которое оно собой представляет вот в природном, во всем многообразии природы. Ведь человек – это только маленькая производная часть природы. И, конечно, мы восторгаемся таким произведением природы, ну, если считать это произведением природы, восторгаемся и удивляемся, как природа могла создать такую свою часть, которая познает саму себя, природу. То есть мы познаем. Это удивительный факт. Но он еще труднее объясним, чем объяснимо и само начало. Потому что поверить, что это произошло стихийно, что это произошло случайно, очень трудно. Но когда Бог говорит, что Он сотворил постепенно сотворил небо и землю, затем Он сотворил свет, вот, затем Он сотворил, разделил тьму и свет, и назвал свет днем, а тьму ночью, кажется, ненаучно, да, по-обыденному. А каким языком еще нужно было говорить тем людям, которые сегодня еще не имели того математического аппарата и той терминологии? А если уж так более, как говорится, точно говорить, я думаю, это никому не должно спирить, не имели вот этой иероглифической системы, которую изобрели сегодня. Потому что все-таки научное объяснение – это иероглифы. Сегодня мы так обозначим для нашего понимания – хорошо. Завтра обозначим иначе – тоже хорошо. Наука уже доказала, что она поступательно продвигается вперед, но на каждом своем этапе она каким-то образом удовлетворяет наши желания в познании. А Бог дает схему своего творения, и я говорю, что наука никак не может противоречить этой схеме, если она дошла, докопалась, будем говорить, до истины. Если она противоречит этой схеме, значит, она просто сегодня еще пользуется действительно относительной истиной. А вот Библия несет в себе абсолютную истину. Ну, могут возражать люди, как это можно, это требуется еще, дескать, доказать, но доказательство уже есть сама Библия. То, что мы читаем, это откровение, непосредственное откровение самого Творца. Это не чье-то изобретение, это не домыслы или философствование мудрого, очень разумного человека Моисея, ничего подобного. И он себе этого не приписывает. Это непосредственное откровение Божие. Он получил его непосредственно. Я делаю акцент на слове «непосредственно». Потому что, когда он был на горе, он слышал. Он не просто думал, он не просто ему казалось. Он слышал и видел. Он слышал прямую речь Бога. Как это было? Как это делалось? Бог говорит, что никто его видеть не может. И там есть такой образ, что он сказал, что не можешь. Он хотел видеть, не можешь. Вот стань в ущелье, я пройду, увидишь меня сзади. То ли это шел ангел, то ли есть такое мнение, что это личность Иисуса Христа. Это Иисус Христос давал прямое откровение Моисею. Но ясно одно, что Моисей получил это из божественных уст, из божественных рук, даже рук. Потому что каким-то образом Бог-то начертал на каменных скрижалях свои письмена. Я высказывал такую мысль, я не стыжусь этого. Я не знаю, кто является родоначальником древнееврейского языка. Думаю, что это должен быть Моисей. И думаю, что этот язык прежде всего записал Бог, дал сам Бог этот язык. Не знаю, может быть, я допускаю какую-то научную неточность, но пока, если кто-то знает, я бы даже был бы очень рад что-то почитать конкретно, доказательно, каким образом Моисей читал, каким образом Моисей слышал и понимал Бога. Думаю, что Бог говорил на его языке, на его древнееврейском языке, и он уже это понимал, и вот отсюда это пошло. Неважно. Важно то, что на древнееврейском языке написана эта Библия, прямое откровение Божие, которое четко и ясно говорит о Творце, о нашем Боге, о начале творения. Творение имеет свое начало. Сегодня здесь наука не расходится с Библией. Она тоже говорит, что было начало. Правда, она говорит, что это начало, очередное, будем так говорить, начало. Что мы, так сказать, сегодня имеем пульсирующую Вселенную, что когда-то опять вся эта видимая наша Вселенная будет коллапсирована, опять соберется в эту точку, при одном из условий, если оно будет выдержано. Вот. А если нет, то будет бесконечно расширяться. Короче говоря, здесь наука пока что еще однозначно ответить себе не может. Но мы знаем одно – что по Писанию было начало, и это было начало, как говорит, из невидимого Бог сотворил видимое, то есть Творец, разумный конструктор. Поэтому мы больше доверяем конструктору, который знает, что делает, и он это сделал заблаговременно. Если я вас спрошу, когда было начало, то вы, естественно, меня отошлете вот первой страницы, которую я и прочел. Первой страницы Библии. Но я хочу вам сказать, что мне представляется, что начало было гораздо раньше. И вот вы смотрите, пишет уже апостол Иоанн: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Вы разницу улавливаете этого начала и того начала, о котором мы говорим. Значит, это начало предваряло то начало. В начале Бог замыслил, Бог все это в своем уме, в своем разуме сконструировал. И затем последовало творческое слово. Слово Божие как прямой творческий акт. Но в начале было вот именно это решение создать. И у нас, естественно, почему мы на этом акцентируем внимание? Потому что с этим творческим началом связана наша судьба. Вот смотрите, что пишет, например, апостол Петр, 1 глава, 18-20 стихи. «Зная, что искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира». Улавливаете? Когда еще не было ни пылинки Вселенной. Уже у Бога был план, уже у Бога было решение, и апостол Павел говорит, его дела совершены от начала. Это очень важно. В Ефесянах он пишет такое: «Он избрал нас в нем прежде создания мира». И в Откровении Иоанна сам уже Христос говорит: «И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. И еще слова Христа в Евангелии от Матфея, 25 глава, 34 стих. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Дорогие друзья, вы не восторгаетесь этим планом? Я лично восторгаюсь, потому что такой план говорит о том, что все, что делает Бог, когда Он говорил «хорошо», «хорошо», «весьма хорошо», это действительно хорошо. Никаких сбоев в плане Божьем я не могу себе допустить. Я не вижу нигде, где бы были возможности вот такого плана. Все, что Бог творил, Он творил заведомо, зная, каким образом пойдет эта история, как будет происходить, и оно так и происходит. Наша участь, наша доля определена Богом задолго до того, как сотворена Вселенная. Еще не было человека, еще ничего не было, а Божий план уже был определен. Другое дело, другой вопрос, почему и как, это другой очень сложный теологический, философский вопрос, но нам ясно из этого откровения Божия, что Бог определил всему начало, и еще до творения материального мира, видимого мира, Он все это решил еще в духовном мире. Это очень важная деталь для того, чтобы мы правильно понимали Бога и, как я выразился, знали, кому мы должны служить, кого благодарить, пред кем преклоняться, кто достоин благодарности. Действительно, это великое, ну, наше счастье, это наша привилегия, потому что мы не относим себя к числу ученых, нам это недоступно, мы не обладаем теми познаниями, но то, что нам открывает Бог, это очень весомо, это очень значимо, и оно, вообще говоря, всем доступно. Вот смотрите, как говорит апостол Павел: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания творений видимы, так что они безответны». То есть вот то, что мы видим, даже, казалось бы, на чисто бытовом уровне, созерцание всего происходящего, не может нас не убедить в существовании Бога, в Его промысле, в Его воле, в нашей зависимости от Него. И, конечно, это величайшее счастье, когда такой Бог называет нас своими детьми, дает нам право быть Его чадами, не просто Его творением. Он свое творение в лице человека поднимает на такую высоту не только в этом материальном мире, где человека Он сделал владыкой, владычествует Он над всем на этой земле. Все Ему покорено, не только неживая природа, а и живая природа. Все Ему покорено. Это очень, казалось бы, большой источник, основание самомнения, гордости человека, и он, собственно, так себя и ведет. Но при этом он забывает, что он ничего не имеет, чего бы не получил. Ему нечем хвалиться. Ведь все он получил в готовом виде. Получил Вселенную, приготовленную Богом для него, землю, обустроенную для него, все ресурсы земли, как минерального плана, так и органического плана, все Бог приготовил для человека, создал человека, дал ему творческий разум, дал ему и высокий интеллект, но при этом дал познание о том, что он пограничное существо, и что вся эта вселенная для него созданная существует почему-то. Почему-то Богу понадобилось, чтобы мы имели такую форму жизни. Это очень важно, это философская уже сторона. Богу понадобилось, Бог что-то двигало Богом, чтобы это создать. А мы знаем, что любовь. Создать человеку такие вот условия, чтобы он имел возможность и право познать Бога и иметь с Ним вот эти вот добрые отношения. Поэтому сегодня любой человек безответен перед Творцом, просто-напросто безответен. Сегодня он не может ничем себя огородить и сказать, что вот я независим от Бога, И больше того, мы знаем, что придет момент, когда все предстанут пред Богом. И те храбрецы, которые сегодня так легко расправляются с Богом, так легко от Него отказываются, так легко доказывают, что Его нет, что Его не было, что они не подотчетны Ему, не подвластны, тогда умолкнут. Самый храбрый убоится, устрашится, потому что воочию увидит Творца всей вселенной, Творца-подателя всех сегодняшних благ и самой жизни. И самой жизни. Жизнь была в нем, он источник жизни. Не могла она самопроизвольно появиться. Мы сегодня и своей жизнью, и своим материальным благополучием, абсолютно всем духовными благами и доступностью Бога для нас, мы обязаны Богу, мы Ему благодарны. И в эти дни благодарения, когда мы благодарим, давайте не скатываться до такой низменной благодарности только за стол, только за пищу, а давайте будем более широко понимать этот божеский акт и быть благодарны Ему за всю совокупность духовных и материальных благ и за саму возможность познания и поклонения нашему Богу.
Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.